В эфире «Свобода в 9», в студии Арслан Саидов. Сегодня в программе. Милиция задерживает кандидата в депутаты от партии «Яблоко» Ивана Большакова. Президент Грузии Михаил Саакашвили уходит в отставку. Их архитекторы считают, что строительный бум уродует облик российских городов. Об этом и многом другом в сегодняшнем выпуске информационной программы «Свобода в 9». Итак, в Москве минувшей ночью был задержан кандидат в депутаты Госдумы от «Яблока» и один из лидеров молодежного крыла партии Иван Большаков. Как сообщается, это произошло, когда Большаков отправлялся в Нижний Новгород для участия в агитационной кампании. Руководство партии называет незаконными действия милиции, поскольку кандидата в депутаты можно задерживать только с санкции прокурора, а ее, по утверждению «Яблока», не было. Этой же ночью Ивана Большакова отпустили, и сейчас он у нас на линии прямого эфира. Иван, здравствуйте.
Здравствуйте.
Расскажите, пожалуйста, что произошло с вами этой ночью?
Вчера поздно вечером мы вместе с Ильей Яшиным должны были ехать в Нижний Новгород для участия в предвыборной кампании. Мы должны были встречаться со студентами Нижнего Новгорода, вот. Но на подступах к поезду при посадке в вагон подошло трое сотрудников уголовного розыска, предъявили удостоверение, сказали, что я нахожусь в федеральном розыске, надели наручники и задержали.
Иван, вы по-прежнему являетесь кандидатом в депутаты Государственной Думы. И верно ли утверждение ваших старших коллег, что санкции прокурора у этих сотрудников в штатском не было?
Да, конечно, никакой санкции прокурора у них не было. По закону у зарегистрированных кандидатов в депутаты имеют право задерживать и проводить какие-либо следственные мероприятия только по санкции руководителя Следственного комитета при Генпрокуратуре.
Насколько я понимаю, вы не сопротивлялись при аресте, да, добровольно отправились с сотрудниками милиции. Куда вас доставили и что там с вами делали?
Я пытался показать им удостоверение кандидатов в депутаты, на них это никакого внимания, соответственно, не произвело. Они посчитали, что имеют право меня задержать. Причем при задержании они использовали пистолет, когда меня вели в машину, в руках сотрудников милиции был пистолет. Меня привезли в межрайонную Зюзинскую прокуратуру, где был небольшой допрос. Ну, в дальнейшем, когда к прокуратуре подъехал лидер «Яблока» Григорий Юлинский, депутат Мосгордумы Сергей Митрохин, которых целый час не пускали в здание прокуратуры по распоряжению прокурора Зюзинской межрайонной прокуратуры. Ну, в итоге, после небольших разбирательств, около 3 часов ночи меня отпустили. Выдали повестку на сегодняшний день на 10 часов. Я должен буду явиться в прокуратуру для дачи показаний.
То есть сейчас практически вы готовитесь к очередному допросу. А скажите, в чем вас обвиняют? Какие претензии, обвинения вам предъявили при аресте и затем при беседе в прокуратуре?
Меня обвиняют в том, что я якобы сломал руку милиционеру на одном из митингов в защиту поселка Бутово, который был в начале лета этого года. Вот, как известно, жители этого поселка пытались сломать забор, который был незаконно установлен, отрезав своим путь.
Это произошло еще полгода назад.
Да, это произошло.
Дело все тянется
назад.
Это
все тянется, было возбуждено дело сначала по факту. Вот, но как я был организатором этого митинга, в итоге на меня, как на организатора, вот это все дело свалили, обвинили в том, что я якобы сломал руку участковому милиционеру.
Иван, а как вы все-таки ломали руку вот участковому милиционеру? Расскажите, пожалуйста.
Странно сказать, как я мог это сломать, с учетом того, что там было около 20-30 сотрудников милиции, множество журналистов. Вот, это просто смешно слушать такие обвинения. Вот, мы рассматриваем это как давление на оппозицию, давление на людей, которые протестуют против произвола властей.
Ваш коллега Илья Яшин, который находился вместе с вами вчера при аресте, он обращает внимание на одну особенность. Вчера же вы вместе с Ильей Яшиным обращались в Центральную избирательную комиссию, подавали жалобу на незаконную, по вашему мнению, агитацию со стороны Владимира Путина и нарушение с его стороны, опять же, по вашему мнению, закона о выборах. И Илья Яшин уже выступил с заявлением по поводу вашего ареста, я его процитирую. «Уголовное дело против Большакова длится уже полгода, однако арестовали его именно сегодня, в день, когда он подал в ЦИК жалобу против кандидата Путина. Нам очевидно, политическая подоплека этого ареста. Вы согласны с мнением вашего товарища?»
Да, я полностью с этим мнением согласен. Очень примечательно, что в один и тот же день меня арестовали, когда я подавал жалобу на Первый канал, в эфире которого 23 минуты эфирного времени в программе «Воскресное время» было посвящено агитации «Единой России» кандидату Путину, в то время как остальным партиям вместе взятым было уделено лишь 7 минут.
Но вашу жалобу эту приняли, обещали рассмотреть?
Нашу жалобу приняли, обещали рассмотреть в течение 11 дней, и они должны принять какое-то решение.
А, насколько я понял, вас удалось освободить сегодня из прокуратуры только благодаря стараниям лидеров партии Григория Явлинского и Сергея Митрохина, которые лично приехали сегодня ночью в прокуратуру, полчаса стояли на морозе, ждали, когда их примут. Вас освободили, но сейчас вы опять находитесь в прокуратуре, в 10 часов у вас допрос. Что вы ожидаете? Нового ареста, каких-то претензий? Как будут развиваться события, к чему вы готовитесь?
Как они будут развиваться, предсказать сейчас невозможно, потому что, несмотря на то, что у нас есть закон, по которому зарегистрированного кандидата нельзя ни задерживать, ни арестовывать, ни проводить с ним никакие следственные мероприятия. Тем не менее, прокуратура сознательно идет на нарушение этого закона. Они привлекают меня в качестве обвиняемого, они меня будут сегодня допрашивать. Что будут в дальнейшем, непонятно. Будет ли какая-то санкция на мой арест или не будет, предсказать сейчас невозможно.
А, Иван, вы первый яблочник, которому вот в ходе этой предвыборной кампании предъявляют вот такие уголовные претензии? Или такие же истории известны и с другими сотрудниками партии в других регионах?
Сложно сказать конкретно по уголовным делам. Насколько я знаю, что наших активистов постоянно задерживают, привлекают к административной ответственности. Вот известен случай в Пензе. Пару недель назад несколько членов «Молодежного яблока» обвинили в хулиганстве, в том, что они якобы расписывают стены города с какими-то нецензурными выражениями в адрес «Единой России» и так далее. Вот. Мы считаем, что это какая-то провокация. Вот. Тем не менее, там тоже заводится уголовное дело, и, скорее всего, людей будут тоже привлекать к ответственности.
Все последнее время Союз правых сил утверждает, что против них развернута беспрецедентная кампания травли. Это арестовывают тиражи предвыборных газет, заставляют некоторых людей отказаться от участия в выборах. Вы тоже усматриваете в этом руку Кремля в давлении на партию «Яблоко»? Если да, то с какой целью?
Для кого не секрет, что сегодня в России установлен авторитарный политический режим. Это тот режим, при котором сегодня не существует никакого закона, что власть может делать с оппозицией все что угодно. Если кто-то критикует власть, если кто-то выступает против ее решений, то этих людей просто арестовывают, там задерживают, оказывают на них давление и так далее. Вот. Это не только в отношении Союза правых сил, в отношении партии «Яблоко» и коммунистической партии и так далее.
Спасибо, Иван. В эфире был Иван Большаков, кандидат депутата Государственной Думы, один из лидеров молодежного крыла партии «Яблоко», который минувшей ночью был задержан на несколько часов. Благодаря стараниям Григория Явлинского и Сергея Митрохина он был отпущен, но сейчас в 10 часов, это через 45 минут, он должен явиться на очередной допрос. Его обвиняют в уголовном преступлении, в нападении на сотрудника милиции, хотя он является кандидатом в депутаты Государственной Думы. Говорит Радио Свобода. В Москве 9 часов 15 минут. Вы слушаете программу «Свобода». В 9 коротко о главных событиях к этому часу.
Радио «Свобода». Новости.
В Донецке хоронят горняков, погибших при взрыве в шахте имени Засядько. В Москве сегодня пройдет Всероссийский форум сторонников Владимира Путина. Президент Франции призвал работников транспорта закончить забастовку. В 2 часа дня по московскому времени в эфир «Радио Свобода» выйдет программа «Американский час поверх барьеров». Женский вопрос в предвыборной кампании. Музыкальный альманах с Соломоном Волковым. Необыкновенные американцы. Деревенский полицейский Билл Поттер. «Американский час поверх барьеров» в 2 часа дня по московскому времени. Рядом со мной в московской студии «Радио Свобода» моя коллега Валерия Шабаева. Доброе утро, Лера.
Доброе утро,
Лера, Арслан. Лера нас знакомит с публикациями сегодняшних российских газет. Мы продолжаем говорить о парламентских выборах в России, которые на первых полосах, естественно, эта тема присутствует. А на что обращают внимание журналисты в первую очередь?
Просто я не могу даже вам сказать, на что в первую очередь. На массу всяких разных аспектов, и причем, что мне показалось достаточно любопытно, даже темы, которые вроде бы не имеют отношения к выборам.
Например, о чем вы говорите?
Например, я говорю о том, что генеральный директор Третьяковской галереи подал в суд на министра культуры. Речь идет о выставке «Соцарт», которая проходит в Париже.
Эта же тема не связана напрямую с парламентскими выборами.
Вот. Казалось бы, а вот оказывается, может быть и связано. Пишет об этом газета «Время новостей».
И что журналистам удалось выяснить?
Ну вот газета пишет так, что она анализирует, вот откуда такая принципиальность, почему вдруг месяц спустя генеральный директор Тадиковки подает в суд. Но он пишет, Сергей Валерьев, что можно предположить, что принципиальность это была с целью отстоять в суде честь музея, обвиненного в сговоре с частными галеристами и так далее и тому подобное. Однако, при этом отмечает журналист, что принципиальность сия вполне отвечает требованиям парламентского большинства. Министр Соколов не только не опроверг свою причастность к справедливой России, но и косвенно подтвердил ее. И вот с этим связывают журналисты вот такое вот решение.
То есть конфликт произошел на почве партийной принадлежности.
Вроде бы так, вот даже так. Ну, о чем еще пишут, например? Пишут газета «Ведомости» о том, что сегодня это в интернете распространено. Письмо кемеровских единороссов к руководству Сибирской угольно-энергетической компании. В нем отказ финансировать их партию воспринимается как нежелание поддержать президента.
Да-да-да, это очень занятная история. Она стоит в одном ряду с открытым письмом студентов из Коломны, которых принуждают участвовать в пропрезидентских акциях движения «Наши», «Местные».
Совершенно
верно. Здесь эту угольную корпорацию, ну, практически принуждали финансировать «Единую Россию», даже несмотря на то, что угольная отрасль, ну, это вотчина издавна коммуниста все-таки.
Да, безусловно. Вот еще очень любопытная публикация, мне кажется. Завтра состоится очередное заседание избирательной комиссии в Свердловской области, на котором будет обсуждаться вопрос об обращении в прокуратуру по поводу телеролика «Союза правых сил». Трансляция прекращена до тех пор, пока партия не предоставит согласие лиц, образы которых в нем использовались. А использовался в нем, в частности, образ покойного академика Андрея Сахарова. Вот как теперь получить его согласие на использование в этом ролике, непонятно. Ну, а история началась с того, что руководство государственной телекомпании «Урал» попросило Свердловский облсберком оценить с позиции законодательства рекламный ролик СПС, поступивший для размещения в эфире. Вот такая вот предусмотрительность государственной телерадиокомпании.
И вполне возможно, что вот этот случай может стать основанием для какого-то предупреждения Союза прав.
Да, безусловно, конечно, для очередного предупреждения.
У которого в последнее время и так очень-очень
много проблем, в том числе, опять же, в связи с телевидением. Об этом пишет газета «Коммерсант», что в последние две недели Союз правых сил стал главным объектом нападок со стороны государственных телеканалов. Ну и началось это сразу после старта бесплатной предвыборной агитации, в ходе которой представители СПС жестко и резко стали критиковать власть, Единую Россию и лично Путина. Ну, более всех прочих отличаются в данной ситуации Первый канал и Россия, пишет газета «Коммерсант». Так что у СПС действительно, в общем-то, проблем немало.
На кого еще обращают внимание газеты?
Еще обращают внимание газеты на партию «Справедливая Россия». Значит, тут вот о чем, что «Справедливая Россия» уготована политическая гибель.
По всем... Ну, наверное, сразу после выборов.
Сразу после выборов, потому что ее, конечно же, ей не суждено.
Доживет
до выборов, но в Думу ей пройти не суждено. Больше 5% населения за нее голосовать не собираются. Так что какова будет жизнь после смерти «Справедливой России»? Об этом рассуждают «Известия». Ну, в общем, речь идет о том, что если не будет справедливой России, значит, не будет двухпартийной системы, ну, будет полуторапартийная система «Единая Россия» и КПРФ.
Спасибо, Валерия Шабаева. В парламентских выборах России на страницах сегодняшних российских газет. А теперь новости спорта. В студии спортивный обозреватель Наталья Федотова. Заголовки трех главных новостей.
Ну, начну я с волейбола. В Японии завершился первый раунд Кубка мира среди мужских команд, и без поражений там выступили россияне и волейболисты Болгарии, обыгравшие во вторник пуэрториканцев 3-1. Второй раунд стартует 22 ноября, там же в Японии. Во вторник прошли матчи третьего тура в групповых соревнованиях Кубка УЛЕП, второго по значимости европейского баскетбольного турнира для мужских команд. Из четырех российских клубов, принимающих участие в этих соревнованиях, три одержали победы. подмосковные «Химки» на своей площадке обыграли немецкий «Скайлайнерс» 81-69. Московская «Динамо» также дома одолела сербскую «Цервену Звезду» 97-76. А еще один подмосковный клуб «Триумф» в гостях взял верх над австрийским «Гмунденом» 83-53. И казанский «Уникс» в Израиле уступил клубу «ХПЛ» 68-107. «Химки» и «Триумф» идут без поражений в этом турнире. Они выиграли все три матча и занимают первые места в своих группах. Продолжается отборочный турнир молодежных сборных. Возраст игроков не старше 21 года. К чемпионату Европы по футболу 2009 года свой очередной матч команда России провела на выезде против сборной Грузии и потерпела поражение со счетом 0-2.
Еще вчера Дмитрий Морозов сидел на вашем месте и говорил, что вряд ли российской молодежной сборной удастся выиграть у грузинской сборной. Давайте поговорим о шансах. Теперь, каковы шансы российской команды на попадание в финальную часть Евро-2009 вот после этого поражения?
Ну, я бы сказала, что дела у сборной России все равно идут неплохо. Она, как и лидер четвертой отборочной группы команды Испании, набрала 12 очков, но, правда, проведя при этом на игру больше, и может даже претендовать на первое место в группе. Но это определится, скорее всего, после того, как сборная России сыграет два матча с командой Испании в 2008 году.
В отличие от молодежной сборной, у взрослой команды России сегодня будет последняя возможность попасть на чемпионат Европы 2008 года. Хотя даже если в случае победы над командой Андорры, шансы это скорее математические, чем реальные. Вы со мной согласитесь?
Да, Арслан, и прежде всего это признает главный тренер сборной России Гус Хиддинко. Он сказал, что надо быть реалистами, занять второе место в группе практически невозможно. А вот тренер английской команды Стив Макларен, напротив, уверен, что его подопечные не только получат путевку на финальный турнир, но и займут при этом первое место в группе Ну, а вот бывший игрок ЦСКА, выступающий ныне за немецкий Гамбург, Ивица Олич, заявил, что будет сегодня играть не только за Хорватию, но и за сборную России. Вообще, сегодня должны были определиться все оставшиеся четыре команды, участницы финального турнира, но, возможно, имя последнего узнаем только в субботу, когда состоится матч Сербия-Казахстан, не проведенный на прошлой неделе из-за плохой погоды. Так как сербы еще сохраняют, правда, маленькие шансы на выход в финальную часть. Но вообще, наивысшие шансы имеют сборные Португалии, Англии, Швеции и Турции.
Спасибо, Наталья. Спортивный обозреватель «Радио Свобода» Наталья Федотова. В предстоящую субботу, 24 ноября, на Украине будут вспоминать жертв Голодомора 30-х годов. Накануне этой трагической даты между Киевом и Москвой разгорелся дипломатический скандал по поводу признания Голодомора геноцидом украинского народа. Из Киева передает корреспондент «Радио Свобода» Владимир Вахненко.
17 ноября в Украинском культурном центре в Москве активисты Евразийского союза молодежи разбили экспонаты выставки, посвященной 75-й годовщине со времени начала массового голода на Украине. Официальный Киев призвал российские власти дать правовую оценку действиям радикалов. Представители этой же организации обвиняются на Украине в осквернении ее национальных символов. В ответ в Москве заявили, что стремление Киева добиться международного признания голода начала 30-х годов в минувшего столетия актом геноцида украинского народа является, цитирую, «односторонним искажением истории». Российские дипломаты убеждены, что спекуляции на этой теме оскорбляют жертв голода других национальностей. О реакции на эти слова МИД Украины во вторник сообщил первый заместитель министра иностранных дел Владимир Огрызко.
Мы вызываем сегодня радиопосланника посольства Российской Федерации.
Мы вызываем советника-посланника посольства России на Украине для того, чтобы представить ему нашу позицию относительно событий в Украинском культурном центре в Москве. Кроме того, мы намерены обратить внимание, что заявление российских дипломатов по поводу Голодомора противоречит исторической правде.
Историческим знаниям.
В первой половине 20-го столетия Украина пережила три голода, но начавшийся в 1932 году был наиболее массовым. В этот период голодная смерть уничтожила, по разным оценкам, от 7 до 10 миллионов в основном украинцев. Причиной этих трагических событий была тотальная конфискация продовольствия у населения. Согласно выводам украинского историка Станислава Кульчицкого, сталинский режим организовал голод на Украине, опасаясь активизации национально-освободительного движения.
Документы, которые есть, показывают, что голод был не следствием неурожая. Гибли десятки тысяч людей из-за того, что забирали весь хлеб, и в усадьбах крестьянских, где не было других продуктов питания, не просто люди вымирали. Национальное движение, оно было постоянно, оно непрерывно было, просто потому, что была массовая коллективизация, что там раскулачивание, высылались люди. Все это было очень опасно для Кремля. Сталин просто хотел снизить до нуля вот этот повстанческий потенциал. Он знал это, уже был такой террор голодом в 21-м году, но тогда он был вызван климатическими причинами. И в результате махновское движение прекратилось полностью.
Истинные масштабы голодомора стали известны лишь с обретением Украиной независимости. К настоящему времени актом геноцида голодомор признала не только Верховная Рада, но и парламенты еще 13 государств. Позиция, выступающая против такого шага Москвы, очевидно связана с тем, что пострадавшие украинские граждане могут потребовать компенсации от России как правопреемницы Советского Союза, продолжает Станислав Кульчицкий.
Как установить людей, ну даже наследников, тех людей, которые погибли от голода, когда мы не знаем точно, кто погиб, когда есть массовые репрессии индивидуальные, когда на каждого заводится папка, и в папке есть справка о расстреле, тогда все ясно. Для наследников, для компенсации и так далее. А здесь абсолютно ничего не может быть сделано. Единственное, что может быть сделано, так это предъявление Украиной от имени всей Украины, то есть от имени государства, каких-то претензий к Российской Федерации.
24 ноября на Украине будет проведена общенациональная акция «Зажги свечу». До следующей трагической годовщины в Киеве на склонах Днепра должен быть построен мемориал памяти жертв Голодомора. Его главный элемент – «Калиновая роща». Первый куст калины здесь 2 года назад посадил нынешний глава украинского государства Виктор Ющенко. Владимир Ивахненко для Радио Свобода, Киев.
Говорит Радио Свобода, вы слушаете «Свободу в 9», и далее слушайте новости Москвы и Петербурга. Репортаж из Грузии, где ждут отставки президента Михаила Саакашвили, и сюжеты из Парижа, где продолжается массовая забастовка. Все это и многое другое во второй части программы «Свобода в 9». Как расширить влияние радио? Об этом сегодня в программе «Час пресса» на волнах Радио Свобода в 11 часов по московскому времени размышляют обозреватель радио «Эхо Москвы» Матвей Гонопольский и журналист Радио Свобода Игорь Померанцев, а ведет программу Елена Рыковцева. В Москве 9 часов 30 минут. На волнах Радио Свобода краткий выпуск новостей.
Говорит Радио Свобода.
В Донецке хоронят горняков, погибших при взрыве в шахте имени Засядько. Найдены тела 90 погибших, судьба 10 горняков остается неизвестной. Пожар в шахте делает поиски крайне сложными. В Каспийском море спасены 3 моряка с пропавшего судна «Камюст-1». Плот, на котором они находились, был обнаружен во вторник вечером. По словам моряков, остальные 9 членов экипажа затонувшего судна спаслись на 2 других плотах. Их поиски продолжаются. На Сахалин обрушился мощный циклон, идет сильный снег, порывы ветра достигают скорости 25 метров в секунду. Паромное сообщение между Сахалином и материком прекращено. В Москве сегодня пройдет Всероссийский форум сторонников Владимира Путина. Форум организован совместно движением в поддержку Путина и партии «Единая Россия». Международная конференция по урегулированию израильско-палестинского конфликта состоится 27 ноября в американском городе Анаполис. Как сообщил Госдепартамент США, в конференции примут участие премьер-министр Израиля Эхуд Ольмерт, глава палестинской автономии Махмуд Аббас, представители арабских стран и государств, членов Совета Безопасности ООН. В Ираке к юго-востоку от Багдада упал вертолет сил коалиции. Командование сообщило о гибели 2 военнослужащих, 12 человек ранены. Военные заявили, что причиной падения вертолета не был обстрел земли. Комитет по правам человека при Генеральной Ассамблее ООН принял резолюцию с осуждением систематических нарушений прав и свобод в Иране. В документе, подготовленном США, ЕС и Канадой, выражается серьезное опасение в связи со случаями пыток и бесчеловечными способами наказания. Президент Франции Николя Саркози призвал работников транспорта закончить забастовку, пока она, по его выражению, не поставила экономику страны на колени. В первом выступлении за неделю забастовки Саркози заявил также о намерении продолжить реформирование пенсионной системы, против которого и выступают участники акции протеста.
Вы слушаете информационную программу «Свобода в 9». У микрофона Арслан Саидов. И мы обращаемся к событиям в Грузии, где сегодня ожидают отставки президента страны Михаила Саакашвили в связи с досрочными президентскими выборами, которые, напомню, были намечены на 5 января. С подробностями из Тбилиси корреспондент «Радио Свобода» Георгий Кабаладзе.
Сегодня в течение дня ожидается заявление президента Саакашвили о сложении полномочий для участия в президентских выборах 5 января. Хотя накануне один из оппозиционных лидеров Леван Бердзанишвили заявил в интервью грузинским журналистам, что, по его данным, Михаила Саакашвили якобы отговаривают от этого шага, поскольку у него, по мнению господина Бердзанишвили, цитирую, «нет никаких шансов», конец цитаты. Одновременно власти и оппозиция не могут договориться по нескольким важным проблемам. В первую очередь, восстановление вещания телекомпании «Имеди», принадлежащей известному бизнесмену Бадри Патаркасишвили, имущество которой арестовано под предлогом участия в попытке государственного переворота. Кроме того, оппозиционеры требуют освобождения участников акции протеста на проспекте Руставели и столкновений с полицией, многие из которых арестованы за сопротивление правоохранительным органам. Власти, от имени которых переговоры вела председатель парламента Нино Бурджанадзе, пока не готовы выполнить требования оппозиции. В свою очередь, оппозиционеры отказываются от диалога и обвиняют лидеров пропрезидентской партии в неуступчивости, в нежелании идти на компромисс. И наоборот, Нино Бурджанадзе заявила в ответ, что оппозиция говорит с властями языком ультиматумов и направляет на переговоры лиц, неприемлемых в качестве партнеров по диалогу. «Ранее мы согласовали с оппонентами список лиц, которые будут говорить от имени оппозиции. Мы просили, чтобы на переговоры приходили люди, с которыми можно говорить, и участие которых не заведет переговоры в тупик». Председатель парламента имела в виду тех оппозиционных лидеров, которые являются фигурантами уголовного дела о шпионаже и обвиняются в сотрудничестве с российскими спецслужбами. Это бывший государственный министр по урегулированию конфликтов Георгий Хаиндрава и лидер партии «Свобода» Константин Гамсахурдия. Однако примечательно, что ни одному из оппозиционных лидеров не предъявлено обвинение, и они допрашиваются лишь в качестве свидетелей. Тбилисская газета «Резонанси» опубликовала интересные данные опроса общественного мнения, который проведен сотрудниками этой газеты в Тбилиси. Согласно этим данным, кандидат от объединенной оппозиции Леван Гасичеладзе опережает Михаила Саакашвили на 2%. Что касается правительства, несмотря на определенную коллизию, возникшую в связи с тем, что президент уходит в отставку в то время, когда новый состав кабинета министров еще не утвержден парламентом, согласно Конституции, министры, в том числе кандидат в премьер-министры, имеют право исполнять свои обязанности в полной мере в условиях, когда исполнять обязанности президента с момента отставки Михаила Саакашвили будет ныне действующий председатель парламента Нино Бурджанадзе. Георгий Кобаладзе для Радио Свобода, Тбилиси.
Президент Франции Николя Саркози призвал работников транспорта закончить забастовку, пока она, по его выражению, не поставила экономику страны на колени. В своем первом выступлении за то время, что продолжается забастовка, Саркози заявил также о намерении продолжить реформирование пенсионной системы, против которого и выступают участники акции протеста. О ситуации во Франции расскажет корреспондент Радио Свобода в Париже Наталья Руткевич.
Поезда и автобусы почти не ходят, школы и детские сады закрыты, газеты исчезли из киосков, почтовые отделения не работают. Акция протеста 20 ноября так или иначе коснулась почти всех жителей страны. Работники бюджетного сектора, в первую очередь учителя, но также медсестры и другие государственные служащие, выступали против низких зарплат и проекта сокращения 23 тысяч бюджетных мест, предусмотренного правительством в будущем году. По крупным французским городам прошли масштабные демонстрации – под лозунгом «Все вместе за достойную оплату труда и социальное обеспечение». В одном Париже на улице вышло около 50 тысяч манифестантов. Сколько всего бюджетников участвовало в забастовке? По данным правительства, 30% всего состава. По словам профсоюзов, более 50%. Кто бы из них ни был прав, число стачечников исчисляется миллионами. Подобной мобилизации во Франции не было очень давно. В одно единое движение протеста слились различные акции. Железнодорожников, протестующих против лишения их пенсионных льгот, прочих бюджетников, недовольных зарплатами, и студентов, возмущенных проектом реформы о большей финансовой автономии университетов. Однако президент Франции Николя Саркози пока уступать не намерен. Он не собирается отказываться ни от одной из намеченных его кабинетом реформ. Вот что он заявил во вторник, обращаясь к работникам транспорта. «Правительство никогда не хотело идти на конфликт. Я всегда выступал за продолжение диалога с социальными партнерами. В этом столкновении не должно быть победителей и побежденных. Но я не изменю своего мнения. Реформа пенсионных льгот будет проведена, пусть никто в этом не сомневается. Я готов прислушиваться к требованиям трудящихся, но забастовку пора заканчивать, особенно теперь, когда мы договорились сесть за стол переговоров. Сколько можно испытывать терпение французов, которые уже достаточно намучились? Почему они должны становиться заложниками забастовки, которая их, собственно, не касается? Переговоры между железнодорожными профсоюзами, руководством национальных железных дорог и правительством открываются в среду. Однако это не значит, что движение полностью нормализуется. Многие стачечники не хотят выходить на работу, пока не получат достаточных компенсаций лишения льгот. Так что в среду забастовка транспорта продолжится, хотя и будет менее массовой. Между тем, терпение французов действительно начинает иссякать. После недели лишений число французов, поддерживающих железнодорожников, резко сократилось. Что касается потерь для французской экономики, то они весьма существенны. По словам министра экономики Кристин Лагард, за каждый день забастовки Франция теряет 300-400 миллионов евро. Наталья Руткевич, Париж, для Радио Свобода.
Свобода из космоса – это не фантастика. Наши программы без помех доступны на спутнике Hotbird.
Всю необходимую информацию для настройки ваших приемных систем вы найдете на нашем сайте www.svobodanews.ru прямо на главной странице.
Добро пожаловать на спутник.
Слушайте Радио Свобода.
Как выяснили американские ученые, один из компонентов марихуаны останавливает рак. В то же время ученые предупреждают, марихуана не лекарство. Новости науки. У микрофона Ольга Орлова.
Исследователи из Калифорнийского Тихоокеанского медицинского центра сообщают, что компонент марихуаны, каннабидиол, препятствует развитию рака молочной железы. Как оказалось, каннабидиол блокирует активность гена, ответственного за распространение раковых клеток, то есть за сам процесс метастазирования. Поскольку, в отличие от марихуаны, каннабидиол не имеет никаких психоактивных свойств и его использование не является противозаконным, он может стать нетоксичной альтернативой химиотерапии, известной своими тяжелыми побочными эффектами. Однако авторы исследований не предлагают пациентам курить с лечебной целью марихуану, поскольку достичь необходимой концентрации каннабидиола таким способом практически невозможно. Энтомологи университета Мэриленда вместе с коллегами из Китайской академии наук создали новый болезнетворный грибок. Он может, не загрязняя окружающую среду, убивать насекомых-вредителей, в том числе комаров, которые переносят малярию и жуков, уничтожающих кофейные плантации. Ученые уже давно использовали для борьбы с сельскохозяйственными вредителями ядовитые грибки. Но из-за их медленного действия эффективность такого метода борьбы с вредителями была низкой по сравнению с химическими пестицидами. Чтобы получить новый грибок, генетики использовали ген скорпиона. Скорпионы имеют токсины, с помощью которых они убивают своих врагов. С их помощью, методами генной инженерии, ученым удалось получить грибки с наибольшей способностью заражать опасных насекомых. По мнению экспертов, этот грибок может стать ценным и эффективным биопестицидом. Шотландские биологи из Абердинского университета заметили, что у бесшерстных самок мышей вырастают более пушистые и крупные мышата. Ученые предполагают, что бритые кормящие мыши производят больше молока, чем мыши, полностью покрытые шерстью. Обычно эти грызуны нуждаются в шерсти, чтобы согреться. Но когда при кормлении грудью производится большое количество молока, требующее переваривания дополнительного питания, то у самки вырабатывается избыточное тепло, так что обычная пушистая мышь рискует перегреться. А бритая мышка, которая быстро охлаждается и теряет больше тепла через кожу, может позволить себе побольше питаться и побольше вскармливать молоком малыша. Если данное предположение верно, то теперь биологи смогут объяснить, например, почему размеры приплода и выводка обычно больше в прохладных регионах.
С новостями науки, которые подготовила Ольга Орлова, вы можете также познакомиться и на нашем сайте, адрес которого www.svobodanews.ru. В Государственном музее Востока открылась выставка известных мультипликаторов режиссера Юрия Нарштейна и художника Франчески Ярбусовой. Вся экспозиция из эскизов и раскадровок посвящена одному фильму, снятому по заказу японских кинематографистов и на материале классической японской поэзии. Помимо графики, на выставке демонстрируется и сам фильм под названием «Зимний день». Рассказывает корреспондент «Радио Свобода» Лиля Пальвелева.
Знакомство с творческой лабораторией Нарштейна и Ярбусовой – не менее увлекательное занятие, чем просмотр их фильмов. По эскизам и наброскам авторов можно проследить рождение замысла и отдельного образа. На самых первых рисунках, когда едва ли не на ощупь идет поиск, изображения клубятся и наползают друг на друга. Они повторяются до тех пор, пока не возникнет нужная линия, характерная складка у рта, к примеру. На поздних стадиях эскизы обретают цвет. Эти работы – самостоятельные художественные произведения, хоть Юрий Нарштейн и славится тем, что не слишком их ценит. То ли дело конечный результат, то есть фильм.
Никогда не бывает так, что кино точно переносит все то, что предварительно ты рисовал. Разрабатываешь одно действие, а потом во время съемки ты чувствуешь, что не позволяет развиваться действие, не позволяет сам персонаж. Он свои диктует условия.
В основу фильма «Зимний день» легли ироничные строки Мацуо Басё.
«Безумные стихи, осенний вихрь. О, как теперь в своих лохмотьях я на Текусай нищего похож». Текусай – это персонаж вымышленный, такой мифологический персонаж, хотя это слово не подходит к японской поэтике, но этот персонаж, он врач, аптекарь, шарлатан, к нему ходят лечиться, он выписывает лекарства, в общем, валяет дурака, но к нему все ходят. И вот этот вымышленный персонаж мелькнул в строчках Басё, причем у Басё его стихи эти, они предваряются прозаической строчкой. «Бродил по местам, по которым некогда ходил мастер Текусай». Нет никакого мастера. Но это уже настолько крепко вошло, растворилось в поэзии и в умах, в духовной жизни Японии, что вот он тут живой, вот сейчас за угол зайти, тут за это дерево, а там вот он Текусай. Сам факт их встречи – это моя выдумка. Японцы долго по этому поводу сетовали, говорили, как же это нам такое в голову не пришло. А я им на это ответил, что мне пришло это в голову по дурости, поскольку я не знал, что они не могут встретиться. И повстречал этих двух бродяг. Я не ошибаюсь, соединяя их на один уровень. Басё тоже бродяга. Он философ-бродяга, монах, который был все время в пути.
Коротенький фильм Нарштейна и Ярбусовой – это часть грандиозного международного проекта, в котором приняли участие 35 знаменитых аниматоров всего мира. Каждому выпало работать над разными стихотворными строчками Басё. В результате получилась мультипликационная лента длительностью в 105 минут, которую сможет увидеть каждый, пришедший на выставку. Лиля Пальвелева, Радио Свобода, Москва.
Говорит Радио Свобода. В Москве 9 часов 45 минут. Вы слушаете «Свободу в 9». Коротко о главных событиях к этому часу.
Радио Свобода. Новости.
В Донецке сегодня хоронят горняков, погибших при взрыве в шахте имени Засядько. Президент Франции призвал работников транспорта закончить забастовку. В Москве сегодня пройдет Всероссийский форум сторонников Владимира Путина. Подробнее об этих и других событиях в ближайшем выпуске новостей через 15 минут.
Вы слушаете «Радио Свобода». Новости, репортажи корреспондентов, анализ событий и наши собственные интервью. Круглосуточное вещание в интернете. www.svobodanews.ru. Радио «Свобода». Точность, независимость, беспристрастность.
В эфире программа «Свобода в 9». Новости Москвы и Петербурга. У микрофона Вера Володина.
Москва. Рост цен на авиатопливо приведет к увеличению стоимости авиабилетов, сообщают пресс-службы московских аэропортов. Затраты на топливо – почти половина всех расходов авиакомпаний. За последний месяц цена тонны керосина увеличилась на 30%. С сегодняшнего дня еще одно повышение на 10%. Оптовики объясняют происходящее ростом отпускных цен на авиакеросин у нефтяных компаний. Петербург. Проект организации скоростного движения пассажирских поездов на участке Санкт-Петербург-Хельсинки будет стоить почти 80 миллиардов рублей. Из них 28 миллиардов в ближайшие 3 года придут из государственного бюджета. Остальное – средства акционерного общества «Российские железные дороги». Время пути между Санкт-Петербургом и Хельсинки по проекту сократится с 5 часов 50 минут до 3,5 часов. Кроме того, вынос грузового движения и строительство участка новой линии по планам РЖД обеспечит растущий объемы перевозок к портам на Балтике и улучшит экологическую обстановку в курортных пригородах Санкт-Петербурга. Москва. О планах всестороннего сотрудничества Москвы и Беларуси заявил столичный мэр. В этих проектах участие белорусских предприятий в капитальном ремонте московских домов, взаимодействие в области новых технологий, создание сети белорусских ресторанов и приглашение белорусских производителей на московский рынок.
Голосование за качество белорусских товаров идет от москвичей. Они уже привыкли к белорусской продукции, к белорусскому продовольствию. Мы видим приличную конкурентоспособность белорусских товаров на грандиозном, можно сказать, московском рынке.
Петербург. Областные власти предлагают своим городским коллегам поддержать молочных производителей. Пока все молоко хозяйств Ленинградской области дотируется из областного бюджета. Более 30 миллионов рублей только в прошедшем месяце. 30% этого молока перерабатывается в области, а остальное в Петербурге, на предприятиях которого ощущается ежедневная нехватка молока в 100-150 тонн. Решение областные власти видят в прямых инвестициях от городских переработчиков и дотациях из городского бюджета. Москва. У следователей столичной прокуратуры, занимавшихся экспертизой найденных недавно останков в подвале подворья недалеко от Лубянки, остался один вопрос – где и за чей счет придать земле останки этих 80 человек? Результаты экспертизы остались закрытыми для общественности. Заявлено лишь, что останки не могут принадлежать жертвам репрессий 30-х годов, поскольку им не менее 100 лет. Не названы пока и причины смерти. Предполагается, что строители попали на церковный погост. На основании этого принято решение в отказе в возбуждении уголовного дела. Петербург. Сегодня в Мариинском дворце открывается фотовыставка иностранных студентов Санкт-Петербургского государственного университета «Петербургу с любовью» по городской программе «Толерантность». В университете учатся студенты и аспиранты более 90 стран. Новости Москвы и Петербурга. 21 ноября. Вера Володина.
Специалисты считают, что строительный бум, который переживает Петербург и другие большие города России, идет этим городам во вред. Архитекторы жалуются, что строительные компании и городские власти делают архитектуру своей служанкой, тогда как именно она должна стоять во главе там, где идет речь о рациональной организации пространства. Рассказывает корреспондент «Радио Свобода» Татьяна Вольская.
Сегодня в России много говорится о необходимости обеспечить людей доступным жильем, сделать города современными, безопасными и удобными. Но часто на форумах и круглых столах, где обсуждаются эти вопросы, нет архитекторов. На это обратил внимание петербургский архитектор Борис Устинов.
Строительство – это важная, но одна сторона обустройства жизни народа. Направляет эту деятельность архитектура. Понимание природы, сущности, цели и задач архитектуры, которое укоренено как в общественном, так и в цеховом сознании, меня не то что тревожит, страшит. Архитектура есть существительная, а не прилагательная. И красота есть существительная, а не прилагательная. Спросите у каждого человека на улице, как он понимает архитектуру, все вам скажут, что это фасад, красивое здание, а красивое здание понимается как поверхность. С этим связаны огромные утраты в решении самой основной задачи – обустройства нашей жизни. Архитектор создает две партитуры. Одна партитура, как я шучу, проект – это партитура для каменщика, а вторая – пространственная партитура жизни.
Непонимание задач архитектуры – это не только российская, но общемировая проблема, считает Борис Устинов.
Мы часто подменяем серьезную градоустроительную деятельность косметической деятельностью. Например, я живу на Московском проспекте. Недалеко от меня, год тому назад, возникла фонтанная площадь. Вообще фонтаны в нашем северном городе – это особая действительность. Московский проспект – это одна из самых важных артерий Петербурга. Эта артерия забита тромбами все время. Мы часто говорим, у нас нет денег. У нас нет ни денег, у нас нет внимания. Потратить надо было эти 30 миллионов на обустройство вот этой артерии, сделать развязки. Кроме того, потрачена замечательная территория, которую можно было использовать совсем другим образом. Мы не понимаем еще природы города. Фундаментальная основа города – его ярусность. Подземное пространство надо было занимать не теми механизмами, которые обслуживают вот эту фонтанную, а там могли разместиться и стоянки, и магазины. Бесценная земля потрачена, это примерно так, как украшает румянцем покойника.
Сохранение исторического центра Борис Устинов понимает не механически, а как сохранение духа города, возвращение пешеходных пространств, где ходили Пушкин, Гоголь, Достоевский. Для чего необходимо убирать транспорт под землю? Что же касается так называемых спальных районов, Устинов уверен, что город неоправданно разрастается.
Сейчас мы опять хотим вернуться к типовому проектированию, например, в решении жилищной проблемы. Это повторение уже пройденного ужасного пути. Ужасного не только, как некоторые думают, пространственно-пластически или ущербом красоте городу, но ужасно еще по неэффективности экономической, социальной и так далее. Когда мы говорим о общедоступном жилье, но самое главное – это реальная себестоимость того, что мы создаем. Вот когда любой город, площадь его увеличивается в 2 раза, коммуникация вырастает в 4 раза. Ну, например, на территории Купчино могли быть решены все жилищные проблемы Петербурга.
Если у Бориса Устинова претензии к росту города вширь, то член-корреспондент Международной академии наук экологической безопасности человека и природы Александр Голубков говорит о вреде разрастания вверх, и не только с эстетической точки зрения.
Зоны, которые вот находятся, Питер и ближайшие окрестности, они зоны раздробленной коры, то есть масса разломов. При очень больших нагрузках число этих разломов увеличивается. Над этими разломами существуют геопатогенные зоны, аномалии электромагнитных полей, гравитационных полей, выделения радона радиоактивного и тяжелых металлов. Очень сильное влияние идет на людей, которые больные, и на малых детей. Повышенный уровень сердечно-сосудистых заболеваний, онкологических заболеваний, психических заболеваний. Допустим, до Приморского района, Выборгского района этажность составляет предельная 10-12 этажей. Здесь строят 20 и больше.
А культура строительства и проектирования в России настолько низка, добавляет Борис Устинов, что вместо экономии за счет этажности все равно идет колоссальный перерасход материальных средств. Татьяна Вольская для Радио Свобода, Санкт-Петербург.
И наша последняя рубрика для тех, у кого найдется сегодня вечером свободное время. Послушайте нашу московскую афишу.
Театры. Этим вечером на сцене Театра Луны свой спектакль «Любовные письма» представляет театр Олега Табакова. Спектакль по пьесе американского драматурга Альберта Гурнея поставил Евгений Каменькович. В главных ролях заняты Ольга Яковлева и сам Олег Табаков. А на сцене под крышей театра Моссовета открылся фестиваль «Новый европейский театр». Литовская компания «Audronis Luga Production» второй вечер подряд представляет моноспектакль по мотивам романа Достоевского «Преступление и наказание». Концерты. В клубе «Б2» сегодня сольный концерт лидера американской группы «Yes» Джона Андерсона. Исполнитель приезжает в Москву в преддверии празднования 40-летнего юбилея своей группы, которое она будет отмечать в будущем году. А в клубе «Б1» выступит легендарный Элис Купер. Король музыкальных ужасов представит в Москве программу, основанную на его лучших песнях. И сегодня же в Москве открывается новый концертный зал, рассказывает Марина Тимашева.
Московская хоральная синагога, расположенная в Большом Спасо-Глинищевском переулке, открывает у себя новый, тоже большой, концертный зал. В этом благородном деле ей помогают музыканты, участники фонда «Возвращение». Это фонд развития культуры. Он объединяет более 100 музыкантов, представляющих лучшие традиции русской исполнительской школы в России и за рубежом. Именно эти музыканты ответственны за цикл концертов, озаглавленный «Музыкальные среды на горке». И как раз сегодня первое выступление. На сцену нового зала поднимутся главные лица фонда «Возвращение». Это пианист Александр Кобрин, скрипач Роман Минц, виолончелист Борис Андрианов, гобоист Дмитрий Булгаков, а с ними вместе ансамбль солистов Московской консерватории. В программе прозвучат концерт для скрипки, гобоя и оркестра до минор, а также концерт ля минор для скрипки и оркестра, соль минор для скрипки, гобоя и оркестра Баха, 14-й концерт для фортепиано с оркестром и ми-бемоль мажорный концерт Моцарта и концерт для виолончели с оркестром Йозефа Гайдна. С ноября 2007 по июль 2008 в цикле «Музыкальной среды на горке» заявлено 9 концертов от академических до джазовых и фольклорных вечеров.
Выставки. В галерее «Школа» сегодня открывается выставка произведений искусства, которые должны были попасть в Москву из престижной Нью-Йоркской галереи еще месяц назад для экспонирования здесь и на Российском антикварном салоне. Около 40 работ таких художников, как Пабло Пикассо, Эдуард Мане, Анри Матисс, Пьер-Агюст Ренуар, были по неизвестным причинам надолго задержаны таможней московского аэропорта Шереметьево. В России на эти картины должны найтись покупатели, которые потом отправятся вместе с шедеврами в США, где из-за более щадящих налогов и будут оформлены сделки. А потом полотна импрессионистов еще раз проделают путь в Россию, но уже в качестве частной собственности. Кино. На экранах Москвы премьера. Фильм «Беовульф» создан знаменитым мастером фантастического кино, автором эпопеи «Назад в будущее» Робертом Земекисом, получившим в свое распоряжение новейшие компьютерные технологии и таких актеров, как Энтони Хопкинс, Анджелина Джоли и Джон Малкович. В основе картины безымянный англосаксонский эпос X века, получивший свое название по имени главного героя лишь спустя 900 лет.
И на этом наша программа «Свобода в 9» завершена. Для вас работали продюсер Михаил Косторов и я, ведущий этой передачи Арслан Саидов. А примерно через 10 минут, сразу после выпуска новостей, в эфир выйдет программа «Время и мир. Выборы в Косове и судьба косовских сербов. Влияние событий в Грузии на страны Южного Кавказа. Где любят короля? Рассказ об африканских анклавах Испании». И детские дни в Санкт-Петербурге. Разговор о новой российской истории. Все это темы в сегодняшнем выпуске радиожурнала «Время и мир». Я прощаюсь с вами до 12 часов по московскому времени, когда выйдет в эфир программа «Свобода в полдень». Всего доброго.
Новости на «Свободе». Каждые полчаса. Быстро и точно.
Аварию на Донецкой шахте имени Александра Засядько называют самой масштабной на Украине.
Молодого человека, который выплеснул ведро грязи.
Ситуация в Латвии с так называемыми негражданами вызывает беспокойство.
Никаких его заявлений о выходе из партии не поступало.
Косово де-факто независимо от Сербии.
Свободный информационный мир. Радио «Свобода». Новости.
Говорит Радио «Свобода». Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на средних волнах 1044. В следующем часе нас можно слушать также и на коротких волнах. 9520, 12015, 15250 и 15285. Свободный информационный мир. Радио «Свобода».